эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
В Симферополе и окрестных селах утром 30 апреля прошли обыски в домах крымско-татарских активистов. Один человек был ненадолго задержан. Что искали российские силовики в домах крымских татар? Чем осмотры отличаются от обысков? И поможет ли обращение украинских депутатов в Совет Европы по поводу случившегося? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте.
Прямой эфир.
В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 как на материке, так и в Крыму, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Итак, под Симферополем российские силовики утром 30 апреля провели осмотры в домах крымских татар, сообщает общественное объединение «Крымская солидарность». И после этих осмотров, в том числе и проведенных в Симферополе, был задержан один человек, Ролан Османов, крымский активист. И вот сейчас, как раз в эту минуту, он с нами на связи. Ролан, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, «Крымская солидарность» сообщает, что у вас прошел обыск, вас даже ненадолго задержали. Если можете, расскажите нам, пожалуйста, зачем приходили российские силовики, говорили ли вам, что они конкретно ищут, чего-нибудь от вас требовали, вели ли они себя корректно?
Ну, смотрите, в 6 часов утра ко мне в дом ворвались силовики. У меня частный дом, уличные ворота они перелезли, открыли изнутри. Ну, дверь в дом была не заперта, к сожалению, банально забыл закрыть. Ворвались в дом силовики. В дом зашли человек 8, наверное, в масках, с автоматами, в камуфляжной одежде. Прочитали мне постановление суда, по которому у меня искали наркотики. Постановление было написано, что у меня будет проводиться осмотр или обследование. Но на самом деле у меня проводился самый настоящий обыск. То есть они ковыряли вещи лично в присутствии свидетелей. Вели себя, скажу так, не сильно жестко. То есть было видно по ним, что они пришли не для того, чтобы что-то найти, пришли для того, чтобы меня предостеречь от активностей в Крыму.
Можете ли вы предположить, с чем конкретно связан их визит? Участвовали ли вы в последнее время в какой-нибудь более-менее заметной акции?
Я последнее... При задержаниях, последних крупных задержаниях 23 наших крымских татар в Крыму, я активно стримил эти события, и я думаю, что это с этим связано.
«Крымская солидарность» передает слова вашего адвоката о том, что вам до 5 мая рекомендовали оставаться на связи и ожидать результатов анализа на наркотики. Так ли это? И связывались ли уже там с вами, там, ну, сегодня, да, 2, к 3 мая, ко 2 мая связывались ли с вами представители российских силовиков?
Эта информация немножко ошибочная. Меня лично не задерживали. У меня ничего не нашли. У нас было в селе... Вообще в этот день было 3 обыска. 2 было аналогичных моему, то есть пришли ничего не найти, просто показать свое присутствие, передать привет. А на третьем обыске, по моей информации, там что-то было подкинуто. Ну, пока я не готов комментировать эту ситуацию. Ко мне никаких претензий у силовиков не было.
Что ж, тогда пожелаем вам терпения и немножко удачи, и обязательно свяжемся с вами, когда эта ситуация будет иметь свое продолжение. Большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Ролан Османов, крымский активист, у которого накануне российские силовики провели осмотр. А с нами на связи другой крымско-татарский активист, один из лидеров, это Нариман Джелял. Нариман, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, 3 осмотра, как это называют российские силовики, это не 23 задержания в один день, но и случайностью это тоже назвать довольно трудно. Вы, как человек, побывавший на месте, можете ли вы поделиться с нами соображениями, зачем приходили, или, может быть, почему приходили, что искали, и вот Ролан Османов говорит, что слышал, что у кого-то что-то нашли. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть эту информацию?
Да, действительно, Ролан сумел сообщить мне лично о том, что к нему приехали гости. Вот. Мы живем не так далеко друг от друга, и мне удалось буквально первым приехать и начать фиксировать происходящее на видеокамеру телефона. К каждому из того, кто в тот день проходили обследование или обыски, там это не важно, в принципе, как квалифицируется, потому что по форме такое внешне это походило на обычный обыск. Приехал микроавтобус с сотрудниками, со следователем и так далее. И целый автозак, полный представителями там уже какого-то спецподразделения, в полной амуниции, автоматами там, и так далее. Я подъехал к дому Ролана и смог зафиксировать на видео. Это видно, что сотрудники вот в амуниции с закрытыми лицами бродят по двору. Они могут, соответственно, что-то подкинуть, что-то там увидеть. Если не найти в этот раз, то найти в следующий раз что-нибудь и так далее, и так далее. Вот. Потом стали подтягиваться люди, и мы смогли поехать и по второму адресу, для Веру Бекирову. А уже после двух этих обысков мы уже позже узнали, что в городе Симферополе у сына для Веры Бекирова, Руслана, также проходил обыск примерно в аналогичной форме, где сотрудники, не постучавшись, там, не уведомив людей, не разбудив их надлежащим образом, проникли в помещение. Вот у Руслана, например, зашли в гараж, где якобы что-то там обнаружили, какие-то бумаги, неподобающие с точки зрения полиции содержания там, и так далее, и так далее. И если для Верыха и Руслана, у Ролана ничего не нашли, то при этом, по словам супруги Ролана, он, возможно, это рассказывал, они вели себя достаточно, ну, таким хамским образом, делая такие заявления, что мы ничего вам подбрасывать не будем, потому что нам указания подобного не поступало, или мы сегодня к вам будем лояльны, так что не напрягайтесь, мы вас задерживать не будем. То есть они показывали вот свое превосходство, свою власть над ситуацией и так далее, на что Ролан, человек, в принципе, достаточно смелый, говорил, что мне не нужна ваша лояльность, а, пожалуйста, ведите себя просто по закону. И для меня это будет достаточно и так далее. Любой, кто знает этих людей, вам спокойно скажет, что ни к наркотикам, ни к оружию, ни к каким-то запрещенным действиям эти люди отношения не имеют. Это активисты, которые в сложившейся ситуации, имея четкую политическую позицию, стараются вести общественную деятельность, поддерживать преследуемых, посещать суды, участвовать в различных акциях и так далее. То есть. Но вы прекрасно знаете, что в Крыму даже вот за такие действия, которые не выходят за рамки того же российского законодательства, люди преследуются. И вчерашние события вот на 1 мая в России это продемонстрировали в очередной раз. То же самое, что власть не мирится даже с малейшими проявлениями несогласия там, и так далее. Поэтому мы расцениваем это вот как очередную как бы демонстрацию того, что за нами смотрят, нас как бы отслеживают, и вот Ролан правильно сказал, передают привет, и на самом деле это и моменты опять запугивания людей, что их это может остановить, и ну, как бы чтобы они воздержались от каких-либо там действий и так далее. Особенно напрягает власти и то, что в сентябре месяце в Крыму будут проводиться местные выборы. Вот, и люди зачастую говорят о том, чтобы не участвовать в них. Я имею в виду активисты национального движения, так как это есть участие вот в таком политическом процессе и так далее. И вы знаете, что мы все предыдущие разы призывали официально крымских татар и всех жителей Крыма не принимать участие в таких выборах. И я думаю, вот это напряжение, оно будет нарастать. И подобные случаи будут продолжаться. Ролан известен участием в различных политических акциях. Он ведет себя достаточно открыто, ведет съемки на местах обысков. И я думаю, интерес к нему, он уже давний. Такие маленькие приветы ему передавали. Вот. Для Веры Габикиров. Живет с ним в одном селе, они вместе, и я, и многие мои друзья, мы вместе ездим по Крыму, общаемся с соотечественниками. Поэтому это привет, наверное, всем нам. Вот. И хорошо, что в этот раз пока закончилось все достаточно так безрезультативно.
А у меня к вам такой будет вопрос. Есть ли что-нибудь, на ваш взгляд, что связывает вот трех активистов, кроме того, что двое соседей, а один сын одного из активистов? Может быть, какое-нибудь общее участие в акции протеста под Бахчисараем или под судом в Симферополе? Или это просто вот так вот совпало?
Вы знаете, у нас, к сожалению, пока только есть догадки. Я не верю в совпадение, потому что это не похоже на то. Я не помню, чтобы для Вербекиров и Ролан Османов участвовали в каких-то акциях вместе, хотя они часто вместе бывают, на каких-то встречах, там, обсуждениях, решении вопросов вот, своего села, там, проведении каких-то мероприятий в селе, к праздникам или каким-то траурным датам, это да. Но таких политических я особо не помню. Но более того, сын Делавера Бекирова Руслан, у которого как раз и возникли определенные вопросы, он политически как бы не публично неактивный человек. Он занимается там каким-то своим бизнесом и так далее, но именно к нему как бы решили проявить определенный интерес силовики. Я думаю, мы не первый раз с этим сталкиваемся, когда не наиболее публичных людей, да, задевает полиция, а людей как бы из окружения такого. Мне кажется, что полиция в данном случае через сына пытается оказать давление на отца и на друга детства, Ролан, друг детства Руслана, и знаком с ним, в принципе, они все из одного села, просто сейчас он живет в Симферополе, и мне кажется, вот такая более хитрая сделана ситуация, потому что оказывать непосредственно давление на гражданских активистов с точки зрения информационной, международной такое, это для российской власти сегодня невыгодно, потому что, ну, объяснять это все очень сложно, реакция украинского МИДа, у журналистского сообщества, международного сообщества, она бывает достаточно быстрой на подобные вещи. И Россия, видимо, за 5 лет научилась, что оказывать прямое давление на активистов гражданских не самая лучшая для нее ситуация. Поэтому будут вот таким обходным путем действовать. Через родных, увольняя близких людей, там, или оказывая давление на бизнес каких-то партнеров и так далее. Таких ситуаций в Крыму очень много, когда угрожают не непосредственно какому-то активному человеку, а кому-то из его
ближайшего окружения. Что ж, близких, да. Огромное вам спасибо. спасибо за ваш развернутый комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Нариман Джелял, крымско-татарский активист, один из лидеров национального движения. А с нами на связи Ленура Янгулатова, крымский юрист и правозащитник. Ленура, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Итак, по сообщениям из Крыма, в 30 апреля произошли не обыски, а осмотры, несмотря на то, что внешне там и люди с автоматами, и автозаки наличествовали. Вот можете вы буквально там в двух словах разъяснить, в чем разница между осмотрами и обысками, и действительно ли там российские силовики имели право делать то, что они делали?
В принципе, право нанести визит в жилище в рамках обследования со стороны правоохранительных органов предусмотрено федеральным законом об оперативной разыскной деятельности. Так проверяющие могут проводить до 15 оперативно-розыскных мероприятий, в том числе обследование помещений. А вот с обыском могут прийти только в рамках возбужденного уголовного дела согласно Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Обыск производится на основании постановления следователя либо на основании судебного решения. При производстве обыска могут скрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. Во всяком случае, изымаются в такой ситуации предметы, документы, которые потом предъявляются понятым и другим лицам, которые присутствовали на обыске. При обыске участвует лицо, совершеннолетние члены его семьи при наличии. Может участвовать защитник, адвокат. При производстве обыска составляется обязательно протокол. В протоколе указывается место и проведение, обстоятельства обнаружения предмета. Все изымаемые предметы, как я уже говорила, перечисляются с точным указанием их количества, мера, веса, признаков, по возможности стоимости. И такой протокол выручается, копия, лицу, помещению, в котором был произведен обыск. Для организации судебной защиты своих прав от незаконного вторжения в жилище вот важно знать, что обследование жилища, мы уже говорим, должно проводиться без принуждения граждан, в отношении которых оно осуществляется, и только с их согласием. То есть если обыск – это принудительная мера процессуального характера, а вот уже здесь обследование жилища – это по разрешению, с разрешения гражданина, в жилище которого проводится данное мероприятие. При проведении обследования жилища не допускается фактически проведение обыска. То есть осуществление каких-либо принудительных, вопреки согласию владельцев, действий по отысканию и изъятию предметов и документов запрещается. Ну, в Крыму, видимо, по всей вероятности, в России практикуется, к сожалению, такая вот действительность, что очень часто обследование является на самом деле фактически обыском. Даже в тех событиях 30 апреля, которые имели место быть, как-то должностное лицо правоохранительных органов при обследовании обратилось к понятым и пригласил их совершить все-таки обыск со слов одного из обыскиваемых лиц. Без согласия владельца жилища может быть произведено обследование только лишь поверхностно предметов, которые находятся в жилище. Поиск документов внутри шкафов и письменных столов, даже не заперты, без согласия владельца жилища недопустимо, так как в таком случае обследование обретает, как я уже говорила, характер именно обыска. Мы рекомендуем при проведении обследования жилища не допускать осуществления каких-либо принудительных, вопреки возражению владельцев, действий по отысканию изъятия предметов, например, вскрытие полов, стен жилища, замков в шкафах, письменных или кухонных столов, сейфов. Обследование, конечно, должно производиться исключительно в дневное время с 6 до 10 часов вечера по местному времени с привлечением специалистов, а также понятых. А вот если в ходе обследования изымается имущество, то по результатам сотрудники составляют соответствующий протокол, в том числе, как и при обыске, только немножко в иной форме. Ну и в случае, если дверь в жилище добровольно мы не открываем, то в нарушение наших прав ее могут вскрыть принудительно. В этом случае обязательно необходимо требовать фиксации данного факта в документе, которым будет оформлено последующее расследование. результат обследования. Ну а в случае отказа сделать соответствующую запись при ознакомлении с его содержанием. Рекомендуем до проникновения в жилище соответствующих лиц сообщить о проведении обследования по телефону или другим средствам связи своему адвокату. Просите несовершеннолетних членов семьи срочно прибыть к месту проживания, а также обеспечить юридическую помощь адвокату. Если в жилище проникли внезапно, например, через открытую входную дверь, тоже необходимо требовать предоставления вам возможности осуществить звонок членам семьи, самому адвокату по телефону, либо изыскать иные способы уведомить о проведении обследования. Ну, как я уже говорила, это обязательно фиксация моментов проникновения в жилище с помощью видеозаписи на мобильный телефон или другие технические средства. Хотя могут этот момент достаточно грубо запретить.
Имеют право, имеют право запретить видеофиксацию. Это вот, вот очень важно.
Да. Ну и, конечно же, необходимо в заявлении озвучивать предоставление возможности осуществлять видеозапись обследования, даже если его запретили. До начала обследования должны быть предъявлены служебные удостоверения всеми должностными лицами, которые осуществляют обследование или участвуют в нем, находятся непосредственно в жилище. Оригинал постановления суда о разрешении обследования жилища, а также распоряжение начальника оперативного подразделения, в котором должно быть указано лицо, которое проводит обследование вашего жилища, должно быть предъявлено человеку, у которого проводятся соответствующие мероприятия. А если отказываются предъявить служебное удостоверение, необходимо позвонить в полицию, сообщить о противоправном проникновении в ваше жилище неизвестными лицами, потому что не предъявили постановление или тоже документ. Ну и требуйте обязательно прибытия к месту проведения следственной дежурной группы полиции. Вследствие непредъявления указанного распоряжения, да, как мы уже говорили, а также мы рекомендуем обратиться в дежурную часть прокуратуры и сообщить о противоправном проникновении в жилище сотрудников полиции ФСБ Российской Федерации.
Что ж, большое вам спасибо, Ленура, за исключительно обстоятельный рассказ. Надеемся, что нашим слушателям в самое ближайшее время не понадобится прибегать к такого рода знаниям. Это была Линура Янгулатова, крымский юрист и правозащитник, о том, чем обыск отличается от осмотра и что делать в случае, если к вам с обыском пришли. Я напомню для наших слушателей, что 30 апреля утром в Симферополе и двух селах под ним были проведены осмотры в домах крымских татар Алана Османова и Делявера Бекирова, а сына Делявера Бекирова Руслана задержали и позже отпустили, взяв у него образцы крови для анализа на содержание наркотиков. И до 5 мая обещали разобраться с этой ситуацией, с тем, что, как, пока ему рекомендовали не покидать Симферополь, оставаться на связи с российскими силовиками. Киев уже готовит обращение в Совет Европы, и страны-члены этой организации после новых обысков российскими силовиками. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины и председатель постоянной делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев. Новая волна репрессий против крымских татар. Силовая акция оккупантов для запугивания активистов. Готовим соответствующее обращение в Совет Европы и страны-члены организации, написал Арьев. Ну, дорогие радиослушатели, мы обязательно будем продолжать следить за этой темой, и если у нас появится новая информация, мы, конечно же, сразу ее с вами сообщим. Пока же ни в коем случае не переключайтесь. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. И после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В эфире «Радио Крым Реалий». Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Лагерь для беженцев «Аль-Холь» на северо-востоке Сирии, близ границы с Ираком, был рассчитан на 5 тысяч человек. Сегодня в нем живут 80 тысяч. В основном это женщины и дети. Большая часть из них – жены и дети боевиков, разгромленной террористической группировки ИГ. Они начали стекаться в Аль-Холь в декабре, по мере ожесточения боев между боевиками и сирийской армией. Глава Международного комитета Красного Креста и Полумесяца Питер Мауэр недавно посетил этот лагерь.
Ситуация в Аль-Холе очень сложная и острая. Приток людей огромный. Сложно обеспечивать базовые потребности. Кормить, размещать, лечить, поить, контролировать работу санитарных систем. Гуманитарные организации и местная администрация были поражены тяжестью положения. Мы сделали все возможное, чтобы ускорить разрешение кризиса.
Большая часть беженцев в Аль-Холе – граждане Сирии и Ирака. Однако более 10 тысяч человек – граждане десятка других государств, многие из которых не хотят принимать их обратно. Гуманитарные организации особенно обеспокоены ситуацией с детьми. Тысячи ребят прибыли сюда без взрослых и по-прежнему остаются без присмотра.
Две трети беженцев в Аль-Холе – это дети младше 12 лет. Они, конечно, мало что знают, кроме жизни в условиях исламского государства и временных лагерей. Важно, чтобы страны, гражданами которых являются родители этих детей, забрали детей домой и вообще обратили внимание на судьбу несовершеннолетних, которые находятся в Аль-Холе без присмотра взрослых.
Маурер подчеркнул, что репатриация таких несовершеннолетних является одним из главных приоритетов его организации. В то время как некоторые страны уже эвакуировали своих граждан, другие не спешат этого делать.
Я могу понять трудности, но я также призываю страны, чьи граждане пребывают в таких лагерях, не взваливать всю ношу ответственности на местные власти и местную администрацию, а позаботиться о собственных гражданах и найти выход из ситуации.
Теперь международному сообществу предстоит найти политическую волю и финансы на то, чтобы выработать и реализовать решение этой проблемы. А пока в Аль-Холе тысячи людей продолжают жить в неизвестности.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Здавалося б, скільки таємниць зберігає всім відоме місто. Але повірте, перлині біля моря і сьогодні є чим здивувати.
Мені здається, Одесу представляти не треба. Це місто біля моря, люблять мільйони і, здавалося б, знають до останньої сходинки. Але я хочу показати вам іншу Одесу, яка живе в суцільній темряві.
Тут, на околиці, знаходиться унікальне місце, цілий район, де живуть незрячі люди і влаштовують життя по-своєму.
У мене в районі ще краще обладнання для сліпих.
Унікальний він ще й тим, що незрячим одеситам вдалося тут не тільки зберегти своє підприємство, але й зробити його прибутковим.
Наше завдання не тільки дати людям роботу, а й навчити їх працювати, навчити жити після роботи.
Тут не тільки дають роботу, а дійсно допомагають почати жити заново.
Я зрозумів, що я сліпий, і вперше я пошкодував, що здав зброю. Ми літали зі зброєю. Застрелитися чи що?
Для тих, хто живе на дотик, необхідні спеціальні знання та навички. Без них незрячі просто приречені.
Вона взагалі не рухалася. Її привезли, вона ось так тільки рухалася. Це у нас прогрес.
У нас уже прогрес. Випробування не закінчується і після школи. Роботи для сліпих не так і багато, та й зарплати залишають бажати кращого. Але головне, чого хочуть ці люди – змінити ставлення оточення до них.
Припустимо, сидить зрячий, наприклад, нотаріус, юрист. І незрячий. От суспільство до якого піде? Так, поклавши руку на серце.
Завдяки чому Одеса стала одним з найкращих міст для сліпих в Україні.
Одеса – місто особливе. Не один раз оспіване в піснях та у віршах. І справа не тільки в колоритних красивих вуличках, у запаху Чорного моря. Унікальним це місто завжди робили його жителі. Сьогодні моя одеська історія буде зовсім іншою. Вона й зараз відбувається у звичайному, навіть безликому спальному районі. Вона теж про неймовірних одеситів, які не бачать того, що відбувається навколо, але показують, що таке життя. Життя на дотик. Цю дорогу він знає на пам'ять. Валерій Костянтинович, не поспішаючи, знайомим маршрутом, кілька разів на тиждень приходить в один і той самий магазин. Але справа не тільки в тутешньому асортименті.
Всім-всім відкрийся. Аккуратно.
Давай, дядя, договорись.
Чем могу вам помочь?
Вот, спасибо.
Добрый день.
Нуждался мне, нужно сделать закупку.
Зовсім не казкова кнопка, для нього все ж як лампа сказки про Аладдіна. Це останнє одеське ноу-хау. Нещодавно такі спеціальні пристрої виклику для людей з проблемами зору з'явилися тут в кількох магазинах і аптеках.
Пакет кефірчика 2,5%, худий кефір.
Ну, товщий кефір, короче, не зелений.
Два шматочки медовика.
Наполеончик
краще. Та шпроти грамів 200, сухі, не в олії.
Сухі, не в маслі.
Всього кілька хвилин і нехитрі покупки зроблені. А сьогодні на додачу ще й приємний бонус.
81 гривня 31 копійка.
Скажіть, а це знижка мені як інваліду чи міська магазинна знижка?
Це магазинна знижка. Магазин вам робить знижку.
Вже після повернення додому Валерій Костянтинович в гарному настрої почав розповідь про себе з пісні.
Під крилом самоліта, а чом та пай, зеленое море. Та йдіть, ребята, я забув.
Мабуть, найбільше, як страшний сон, він хотів би забути той день, коли його життя моментально змінилося. Льотчик з багаторічним стажем, прокинувшись одного ранку, зрозумів, неба йому більше не бачити, втім, як і всього іншого.
Утром проснувся.
Я вранці прокинувся і нічого не бачу. Я і так тру, нічого не бачу. Я зрозумів, що я осліп. І вперше я пошкодував, що здав зброю. Ми літали зі зброєю. Застрелитися чи що?
Втрату зору він намагався приховувати від своїх близьких і навіть від себе.
Це для нього був настільки великий шок, що я якось приходжу з роботи, а він чашку ставить, чашка впала. Він стільки посуду перебив.
Залишок його зору всього 2% на одному оці. Це хоч і дозволяє розрізняти світло і тінь, але Валерія Костянтиновича це мало втішає. Йому буквально довелося, що називається, вчитися жити по-новому. І починав він з малого. Заварити чай і зараз ціла історія.
Ось дивіться, як я воду заливаю.
От це у мене очищена вода.
Ось це очищена вода. І по звуку я чую, що вода пішла.
І по звуку я слышу, що вода пішла в це.
Попала,
да. Просто...
Бо ось так, бачите, звук інший.
Yep. Тепер звук – один з його основних орієнтирів, але повністю на нього покластися не завжди виходить.
Іноді мене злость така бере, тому що...
Мене іноді така злість бере, тому що я грошей не бачу. Мене не часто обманювали, але обманювали капітально. І в транспорті, і в трамваї грабували, бо я не бачу.
Усе я вижу.
Це зараз Валерій Костянтинович легко показує, чому навчився за довгий час. А тоді, 29 років тому, льотчик, який ще пам'ятав небо, довго не міг зрозуміти, як знайти своє місце на землі. І якщо в рідних стінах він навчився жити, то що робити в такому великому і тепер невідомому світі, він не знав.
Думаю, ну не може бути, щоб ніхто на сліпих уваги не звертав. Тоді я не знав, що є товариство сліпих. Тобто знав теоретично, зателефонував, дізнався, де товариство сліпих.
Ось ця будівля за спиною Валерія Костянтиновича багато років тому змінила його життя. Тут він отримав першу роботу. Це не просто підприємство на околиці Одеси, а єдине місце на півдні України, де людина з вадами зору може працевлаштуватися. Тут його називають фабрикою сліпих.
Я хочу вам показати наші цехи, якщо ви не проти.
Директор Юрій Олексійович, як ніхто інший, розуміє специфіку роботи, адже сам народився абсолютно сліпим. Лікарям вдалося повернути лише 0,01% зору. Але коли бачиш, як впевнено він рухається тутешніми коридорами, цього й не скажеш.
Самі хочуть
працювати? Самі хочуть працювати. Я отримую пенсію через втрату годувальника. У мене соціальна допомога. Я би міг спокійно сидіти вдома. Ну, що робити? Дивитися телевізор, футбол дивитися. Але хочеться працювати.
І він працює. Колись тут робили стандартні радянські розетки та вимикачі, але 4 роки тому, завдяки переходу на виробництво пластикових виробів, на фабриці сліпих розпочався новий етап.
Ось тут у нас знаходиться...
Ось тут у нас перша частина ливарного виробництва. Ці запаси поліпропілену вона має переробити за день, за два. Тут у нас працює наша гордість, наша зірка спорту, наша Оксана.
Зірка спорту Оксана.
У Оксани ДЦП, але вона прекрасно вписалася в колектив незрячих, допомагаючи відразу відсортовувати брак. В деяких процесах необхідний зір, втім і варіантів у неї було небагато.
Не кожен хоче взяти на роботу людину з групою, тому що я шукала, мені відмовляли.
Хоч плічок у життєвих планах Оксани й не було, вона все ще хоче стати медичним працівником. Фабрика сліпих стала єдиною можливістю заробляти хоч якісь гроші. 5000 гривень, хоч і небагато, але краще, ніж нічого.
У нас на підприємстві зарплатня може коливатися, тільки не лякайтеся, від 200 гривень до 7000.
Заробіток кожного залежить від кількості виготовленої продукції. Сьогодні на підприємстві працює трохи більше, ніж 100 чоловік. В основному це люди з вадами зору. Всі вони працюють ось в таких відремонтованих і теплих цехах. У кожному трохи більше, ніж 10 робочих місць.
А ось Сергію той цех, де збирають плічка. Тут їх обривають, зачищають, вставляють гачки. Ось, до речі, тут сидить ваш Теска. Це наш віп-тренер з плічок.
Натяк я зрозумів і, подивившись на процес, вирішив спробувати роботу навпомацки. Перший млинець на нівець.
Щось у мене не входить.
Треба вставити і провернути.
Все, да.
Є. А скільки ви за цей час зробили? Я не напружуючись, здається, штуки 3 забацав.
Спецом із плічок Сергій став нещодавно. Раніше він мав залишки зору і 8 років пропрацював на іншому підприємстві. Але коли остаточно осліп, зміг влаштуватися тільки тут.
Є дуже багато робіт, які могли б робити сліпі, але їм чомусь не дають. Усі вважають, що краще зрячого взяти, не морочити собі голову. Чого зі мною морочити, я не знаю. Покажіть один раз, як це робиться, і все.
В принципі, ця нехитра система навчання на фабриці сліпих так і працює. Новий співробітник вчиться на практиці. Будь то плічка, прищіпка чи фурнітура для меблів.
Наше завдання не тільки дати людям роботу, а й навчити їх працювати, навчити жити після роботи.
Як правило, людям з порушеннями зору дуже важко уживатися в суспільстві. Не бажаючи бути тягарем, вони швидше виберуть життя під замком. І якраз це намагаються виправити.
Написано шрифтом Брайля. Центр реабілітації.
Василь у минулому був прекрасним електриком. Коли ж повністю осліп, прийшов працювати на це підприємство. Спортзал – одне з його улюблених місць. І справа не тільки в заняттях спортом. Головне – це спілкування. А ось і наймолодші співробітники теж займаються після роботи.
Зараз я покажу.
Телефон паузу не послав.
Это лягушка?
Це жабка називається?
Ні, це не жабка. Це ніби ось так. Це метелик.
Це бабочка.
Я засоромився.
Це їх перша робота після школи, пошуки якої тривали довгі 6 років. Сама школа розташована всього в декількох хвилинах пішки. Інтернат для незрячих – ще одна окрема держава.
Добрий день!
Добрий день! Що сказати треба? Ксюша,
привіт.
Здравствуйте! Діма, добре!
Це таке сприйняття?
Добре утро!
Через те, що на 90% діти з вадами зору є аутистами, в них свій особистий простір, вони не пускають у свій замкнутий простір сторонніх, і тут потрібен особливий підхід.
Програма навчання в них така ж, як у звичайних школах. Ось тільки, щоб її освоїти, дітям з порушенням зору необхідно ще до 1 класу вивчити набагато більше, аніж іншим. Наприклад, спеціальний шрифт Брайля.
Ксюша, розкажи, яка у вас буковка, о, які крапочки?
Перша, третя і п'ята.
Перша, третя, п'ята. Перша де у нас?
Перша.
Перша, третя.
І п'ята.
І саме цікаве, вам здається так легко, вони пишуть, читають зліва направо, а пишуть справа наліво. І в них букви пишуть в зеркальному відображенні.
Скажу відверто, я не відразу зрозумів, як це працює. А от школярі запевнили мене, що вивчити все можна дуже швидко.
Для мене було нескладно. Я вивчив його, ну, примерно за півроку. Десь так. Може менше. Від руки можна малювати плоским шрифтом букву. Наприклад, А.
А ще тут є уроки вишивання та малювання, де все зводиться до того, щоб навчити дитину бачити руками. Тільки тоді перед нею відкривається неймовірний світ літератури.
Всі ми бачили шкільний букварик, коли діти йдуть в школу. Ось шрифтом Брайля він собою являє ось 3 таких книги.
Тут навіть за допомогою сходів діти навчаються долати страх і невизначеність.
Ось правою ручкою тримаємося за поручні, а тепер відпускаємо. Сама, ні, сама. Однією ручкою тримаєшся, однією. Я поряд, поряд. Так, добре. Вона взагалі не рухалася, як її привезли. Вона ось так тільки рухалася. Це у нас прогрес.
Важка робота дає свої результати. До закінчення школи діти спокійно можуть ходити самостійно.
Обратили внимание, как легко он соскочил.
Звернула увагу, як він легко зіскочив. Хто може сказати збоку, що це людина незряча? Я навіть не буду йти за ним, тому що це не потрібно зовсім. Він самостійно зорієнтується.
Зорієнтується.
Знайомтеся, це Анатолій. Він учень випускного класу. Якби в нього в руці не було тростини, я б ніколи не здогадався, що він сліпий.
Для того, щоб спокійно...
Для того, щоб спокійно йти і легко тростина літала, треба, щоб рука була розслаблена.
Лічність повинна
бути... Особистість має бути незалежною і не чекати, щоб хтось допоміг.
Завдяки таким знанням Анатолій може не тільки мріяти про повноцінне життя, а жити ним. До речі, перед вами майбутній юрист, але поки що він старанно відточує свої навички.
Так, на дощі зустрічається галька.
Зустрічається галька, дрібні камені. Це може зустрічатися біля сільської місцевості. Біля моря теж може зустрічатися.
Теж може зустрічатися.
Ви відчуваєте цей ракушняк? Це тростиною або...
Відчувається і тростиною, ну і ногами.
Звук теж є.
І звук теж є, коли йдеш. Є свій звук.
У нього теж є свій звук.
Анатолій розуміє, що займатися на добре знайомій тренувальній дорозі легко, але варто вийти в місто за хвіртку і все кардинально змінюється.
Це для того і зроблено, щоб відчувалося ногами. Це спеціальна попереджувальна плитка про те, що попереду якась небезпека або перехід.
Така плитка називається тактильною. Для незрячої людини один з найважливіших орієнтирів на дорозі. Відчуваючи під ногами різні малюнки, незрячий стає схожим на автомобіліста, який рухається за дорожньою розміткою. Обережно, автомобіль.
Я ж не вийду,
ви ж бачите.
Одеське товариство сліпих останні кілька років найактивнішу роботу веде на вулицях міста. І його керівнику Олексію Миколайовичу вже є що показати.
Слышите, да?
Звук світлофора чуєте? Так, ось іде постукування, можна переходити.
Звуковими світлофорами Одеса обладнана вже на 80%, а це ні багато, ні мало найкращий результат в Україні. Але зручним для пересування незрячих місто стало поки лише на третину. І щоб закінчити роботи, будуть потрібні ще роки. Але сьогодні, за словами Олексія Миколайовича, головне, що процес йде.
Якщо далі міська влада в такому ж темпі йтиме, то років так через 10-20, я думаю, що ми взагалі забудемо про проблему доступності для людей із інвалідністю позору. А це означає, що вони зможуть у перспективі заробляти гроші, утримувати свою сім'ю, купувати житло.
Усі сили в інтернаті спрямовані на те, щоб забезпечити майбутнє своїм учням. Навчити їх заробляти не тільки ручною працею, а й за допомогою світу нових технологій.
Мишку в своїй роботі я не використовую. Є спеціальні програми, скрінрідери, які дозволяють користуватися людям з вадами зору за допомогою спеціального синтезу мови.
В'ячеслав Станіславович, колись випускник цієї спецшколи, а сьогодні вчитель інформатики, запевняє, що вже зараз незрячі можуть повноцінно працювати на комп'ютері.
Наші діти в 12 класі, в 2 семестрі, вивчають основи програмування в середовищі Delphi на мовою Паскаль.
Все, що надруковане, при великому бажанні можна ще й перевірити. Текст машина може перекласти за допомогою шрифту Брайля і надрук.
І от іде лінія знову до розрізу. І от ми отримали то, що у нас на екрані.
До речі, вартість принтера близько 8 тисяч доларів.
Я вирішив зустрітися з випускником школи-інтернату для дітей з порушеннями зору. Так, я познайомився з Євгеном.
Якщо я знаю, де що стоїть, я хвацько пораюсь.
У домашніх умовах у Євгена, як я зрозумів, складнощів жодних. Зможе і їжу приготувати, і навіть ремонтом, якщо потрібно зайнятися, без сторонньої допомоги.
Я для приколу, давненько вже, правда, забиваю цвяхи лівою рукою молотком, зворотнім боком.
Євген почав втрачати зір від самого народження. Хвороба сітківки відібрала останнє світло, коли йому було 17 років. Незважаючи ні на що, він живе повноцінним життям. Працює масажистом, а весь вільний час віддає велоспорту.
У 2015-му це був перший велопробіг.
У 2015 році це був перший велопробіг, який називається «Бачу, можу, допоможу». Ось я проїхав, здається, кілометрів 800. Ну, це не за один день, це по сотні за день. І потім за рік відтоді я наїжджаю десь 3-4 тисячі.
3-4 тисячі.
Велопробіги робляться на ось такому тандемі, де у незрячого велосипедиста є волонтер-асистент. Євген вірить, що усталені стереотипи про незрячих, як про людей з обмеженими можливостями, саме час змінювати.
Обмеженість моїх можливостей в тому, що мені потрібна для того, щоб я отримав від життя все, стороння допомога. Все.
На одеській фабриці сліпих якраз закінчився черговий робочий день. Але співробітники не поспішають розходитись. Багато хто вирушає до місцевого будинку культури. Під душевну музику остаточно розвіялися мої стереотипи про будинки культури, як про пережиток радянського часу. Той, в який запросили мене, іскрився любов'ю до життя та спілкуванням.
Незрячий інвалід, який сидить вдома. Якщо сидить вдома, це вже інвалід. Ми себе інвалідами не відчуваємо. Тобто у нас життя йде точно так само, як у всіх здорових зрячих людей.
Я навіть на двох роботах працюю.
На двох? А ким, якщо не секрет?
Ми усі працюємо. Я працюю вчителькою в 93-й школі. Історія і правознавство.
У школі нічній, вихователь нічний.
Розмірковуючи про життя кожного, всі зійшлися на думці. Так, життя – не цукор, як кажуть в Одесі. Але незрячі, як ніхто інший, звикли долати труднощі. Вони завжди знаходять можливості та сили не тільки писати пісні, а й доводити всім і кожному, що для них немає нічого неможливого. Ось так і сплітається колектив небайдужих, активних та ініціативних людей. Вони не припиняють творити і стукати в двері кабінетів чиновників і домагаються покращення в непрості для України часи. Їм виявилось під силу змінити на краще ціле місто. Одеса вже приємна на дотик, хоча попереду ще чимало роботи.
У ефірі Радіо Крим Реалій. Передача Української служби Радіо Свобода.
Всем привет, с вами Андрей Деркач, и это «Детали» – проект настоящего времени, готовый объять необъятное и при этом изучить каждую мелочь в мире науки, медицины и новых технологий. Смотрите сегодня.
Не вместо, а вместе разберемся, как современные технологии превратили библиотеки в технологические хабы. Только без рук. Tesla намерена создать сервис беспилотного такси уже в следующем году. Общество чистых тарелок. Расскажем об одноразовой посуде, которая превращается в компост уже через 90 дней. А также круговорот воды. Узнаем, какие сокровища станции по очистке воды добывают из канализации.
Если раньше единственной сокровищницей знаний была библиотека, то теперь практически любая информация легко может быть найдена в интернете. Одно время казалось, что технологии станут причиной упадка библиотек, вымирания книжных червей и вызовут опустошение там, где и так тишина должна быть. Но нет, теперь наоборот. В читальном зале яблоку на голову негде упасть. Более того, там чувствуется торжество не только человеческого разума, но и искусственного интеллекта. Библиотека как технологический хаб. В материале Настасья Евмен.
Если вам нужно вернуть книгу в библиотеку, то вам даже не обязательно заходить внутрь. Просто бросьте ее в специальный контейнер по дороге на работу. Впрочем, давайте все-таки зайдем внутрь и посмотрим, какие технологические новинки сегодня предлагает главная библиотека Мэриленда.
Мы застали публичную библиотеку имени Инока Пратта в самом разгаре реновации. Почти столетнее здание нуждалось в ремонте, но, планируя отделку, обновление системы отопления или хранения книг, администраторы не забыли о технологических новинках. Все-таки 21 век на дворе.
После реконструкции у нас появится видео и аудиостудия.